Глава 10. Отношение старца отца Макария, в частности, к некоторым из оптинских братьев, скитским и монастырским. Вообще, должно сказать, что смиренный и любвеобильный старец-батюшка-отец Макарий ко всем братьям, и скитским, и монастырским, и старшим, и младшим, относился с одинаковою отеческую любовью и благопопечительностью. Но особенное благорасположение оказывал он тем из братьев, которые проводили более внимательную жизнь. Таких старец отличал от остальных братьев. По рассказам старожилов-монахов, оказывал некое предпочтение скитянам, пережившими в монастыре, без сомнения потому, что видел в них более склонности к жизни духовной. Имел еще старец большое расположение к некоторым из преданных ему, но чьим-либо немоществовавших духовных чад его. Так сердце матери обычно более бывает склонно к любви и жалению малых болезненных своих детей. Из скитских современных старцу Макарию подвижников известен иеромонах Амвросий, преемник его по старчеству, которому батюшка-отец Макарий, по словам отца игумена Марка, относился как к любезнейшему сыну о Христе и своему наперснику. Случалось неоднократно, что старец Макарий по обстоятельствам уезжал куда-либо на время из скита. В таком случае духовное окормление братства поручал он не иному кому, как только главным образом отцу Амвросию. Сказывал о себе вышеупомянутый отец игумен Марк: «В Оптину пустынь прибыл я в 1854 году, когда там старчествовал отец Макарий. Объяснив ему причины желания моего поступить в монастырь, я рассказал ему все обстоятельства своей жизни и просил его святого благословения на подвиг иноческий. Благословив меня и указав на келью отца Амвросия, старец сказал: «Идите к нему, вон его келья». С тех пор я стал относиться к отцу Амвросию как к старцу. Говорил еще тот же отец игумен Марк, живший в монастыре: «Входишь, бывало, в скит, встречаешь старца Макария с кучей писем на его имя, и кучу эту он, бывало, несет тоже к отцу Амвросию». Без сомнения, батюшка-отец Макарий был в полной уверенности, что отец Амвросий по своей опытности духовной сумеет как и что ответить на эти письма и преподать полезный совет нуждающимся, несмотря на то, что был в то время еще в средних летах. «Пришлось мне однажды, — сказывала Белевского женского монастыря монахиня мать Татьяна Иванова, — пожаловаться батюшке-старцу отцу Макарию на батюшку отца Амвросия». Старец внушительно ответил: «Молчи, молчи, если бы ты знала, кто будет Амвросий». Упомянутый сейчас отец Марк сетовал однажды по поводу опасения, что с кончиною старца Макария оскудеет в Оптиной пустыне старчество и даже совсем может прекратиться. Утешая его, старец сказал: «Ничего, лучше меня еще будут». Конечно, имел он при этом в виду своего преемника отца Амвросия, который при слабых своих телесных силах более 30 лет старчествовал в Оптиной пустыне, и слава о коем в свое время разнеслась по всей православной Руси. При всем том, следуя словам Святого Писания: «Наказуй сына, и возлюбит тебя», а также и наставлением святых отцов-подвижников, старец Макарий при удобных случаях поступал с возлюбленным духовным сыном своим, отцом Амвросием, грозно и взыскательно. Однажды просто без церемонии выгнал его вон из своей келии за одну немилосердную барыню, которую, впрочем, и сам не принимал долгое время. Бывали неоднократно и другие подобные сему случаи. Немало было в скиту при жизни старца Макария и других подвижников, старых монахов, которым он имел особое благоволение. Таков, например, был иеромонах Иннокентий в схеме Иов, духовник самого старца Макария, труженик и любитель безмолвия, в продолжение 18-летнего пребывания своего в скиту, никогда и ни с кем не вступавший в праздные разговоры и вообще устранявшийся бесед. Рядом с ним в особой келье жил болящий монах-отец Макарий Грузинов. С этим только болящим монахом отец Иннокентий и имел по вечерам собеседование, и только о духовных предметах. Что днем вычитывал он назидательного из духовных книг, то бывало и пересказывал больному отцу Макарию. Как иеромонах и духовник старца Макария, отец Иннокентий занимал в скиту видное положение, но по своему смирению и любви к ближним сам изъявил желание послужить болящему отцу Макарию вместо келейника и отправлял эту обязанность с великим усердием до самой своей кончины, которая причинила оставшемуся после него больному невыразимую скорбь. Пред самую кончиную, когда отец Иннокентий находился уже в крайнем изнеможении сил, на вопрос одного из старших братьев «Не желаете ли чего, батюшка?», он, собрав последний остаток сил, ответил с расстановкою: «Желаю, разрешитеся и со Христом быти», после чего вскоре и скончался. Еще особенно замечателен был в скиту бывший валаамский игумен Варлаам. Уединенник, делатель умной молитвы Иисусовой, изливавший обильные слезы, что доказывали веки его глаз, опухшие и лишенные ресниц, и притом крайний нестяжатель. У него в келье положительно ничего не было, и дверь кельи никогда не запиралась. По поводу кончины сего подвижника и еще нескольких пожилых оптинских монахов старец Макарий с сожалением так писал к одному лицу: «Жаль старичков, особенно отца Варлаама, без них как будто пусто. Молодые хороши при старичках». Из младших же скитских монахов батюшка-отец Макарий особенно был внимателен к получившим хорошее научное образование в средних или высших учебных заведениях, которые, впрочем, смирялись и были у него в беспрекословном послушании. Из этих можно упомянуть о монахе Ювеналии, впоследствии архиепископе Виленском. В миру назывался он Иван Андреевич Половцев. Воспитание получил в артиллерийском училище и немного послужил на военной службе. В марте 1849 года поступил в оптинский скит послушником под окормление старца отца Макария, пользовавшегося в то время широкой известностью за высокие нравственные качества и святость жизни. Не лишне думается поместить здесь интересный рассказ владыки Ювеналия о самом первом его пребывании в скиту. Некоторые родственники, так передавал он своему племяннику, уговорили второго брата моего Александра поехать ко мне, чтобы извлечь меня из Оптиной пустыни. Он пришел ко мне и говорит: брат Михаил проигрался в карты, но имение его старая мойна — это золотое дно. Я продал дом и мог бы уплатить долги брата. Но для этого нужно, чтобы в мойне был честный управляющий, который вел бы там дела года три. Тогда и я получил бы свои деньги обратно, и у брата Михаила осталось бы порядочное состояние. Слушая это, я подумал: вот бес выдумал какую штуку, да не удастся. Я сказал, что без благословения старца ни на что не решусь. Мы пошли к отцу Макарию, который принял нас в маленькой комнате, служившей ему приемную. Александр говорил красноречиво о пользе, которую я мог бы принести родным, о необходимости управляющего в мойне и прочее. «Да приискивайте», — сказал отец Макарий. «Мы нашли вот его», — ответил он, указав на меня. «Нет, это вы хотите часть у Бога взять, этого нельзя. У вас другие братья есть». И тут старец спросил меня: «Что ж ты, Иван Андреевич, молчишь? Как же ты думаешь об этом?» Я не помню буквально, что я отвечал, но смысл был тот, что я отказываюсь. Александр очень огорчился. игумен, отец Моисей, кормил его приличным обедом, занимал его. Условились мы, что я приду к нему на гостиницу после отдыха. Но Александр был так расстроен, что уехал, не дождавшись меня, и даже позабыв передать мне переплетный инструмент, который прислала мне маменька. Александр Андреевич, присовокупляет автор-племянник, передавая мне неоднократно этот рассказ, сообщал при этом любопытную подробность, касающуюся старца Макария. Раньше, чем повидать брата Ивана, который работал где-то на огороде, Александр Андреевич посидел некоторое время в келье отца Макария, которому сказал только, что приехал повидать брата, не упоминая о действительной цели приезда. К удивлению Александра Андреевича, старец Макарий стал говорить с ним о Луи Блане и о всевозможных событиях, происходивших тогда во Франции. В разговоре с братом Иваном Александр Андреевич спросил потом: «Разве у вас получаются газеты?» «Почему ты думаешь?» — возразил Иван Андреевич. «Да вот, Макарий говорил со мной о самых новейших событиях во Франции». «Да ты, вероятно, читал газету, когда ехал сюда?»
«Читал. Так что же?»
«Так старец Макарий говорил тебе то самое, о чем ты думал. Он читал твои мысли. Мы к этому привыкли. Он очень часто не спрашивает тех, кто к нему приходит, зачем они пришли, а прямо говорит, что надо делать, чтобы помочь горю». Об этом даре старца Макария записан мною со слов архиепископа Ювеналия еще следующий рассказ. Мужик привел к нему своего сына бесноватого, который падал на землю в судорогах. «А ты зачем его проклинал?» — сказал Макарий без всяких расспросов о болезни.
«Да это давно было», — возразил мужик.
«То-то давно», — ответил отец Макарий. Живя немалое время при старце Макарии, отец Ювеналий всегда находился у него в строгом, безусловном послушании. Вот для примера один, хотя, по-видимому, маловажный, но все-таки характерный случай. Однажды отец Ювеналий у старца в чайной вместе с его келейниками пил чай. Но вот отворяется дверь, показывается старец и зовет: «Ювеналий». У отца Ювеналия оставалось на блюдце немного недопитого чая, может быть, глотка на два или на три, но он, нисколько не рассуждая, тотчас оставил свое чаепитие и хотел было уже идти к старцу. Заметив это, старец улыбнулся и велел ему сначала допить свой чай. Годов через восемь, по поступлении в скит, отец Ювеналий, возведенный в сан иеромонаха, с другим иеромонахом, отцом Леонидом Кавилиным, по воле высшего начальства назначен был к отправлению в Палестину в Иерусалимскую миссию. И вот, когда настало время выезжать ему из скита, батюшка-отец Макарий привел его в церковь и велел приложиться к святым иконам, а сам в это время запел своим старческим, но приятным голоском: «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Ему стал подтягивать скитский бас отец Исаакий. Пение их было так приятно, что до глубины души трогало собравшихся и стоявших здесь скитян, сердца коих и без того уже предрасположены были грустным чувством по причине разлуки с отделявшимся от родной семьи собратом. После того, прощаясь с отцом Ювеналием, старец сказал: «Здесь мы видимся теперь в последний раз». По приезде в Палестину отец Ювеналий, вследствие неожиданно встретившихся обстоятельств, хотел было через год возвратиться назад в оптинский скит и стал просить у батюшки отца Макария на это благословение, но старец убеждал его еще послужить, сколько достанет у него сил. Потому он пробыл там еще года два. Наконец, по усиленной его просьбе, разрешено было ему старцам возвратиться. Но только возвратившись, он уже не застал старца в живых. Еще особенным благоволением старца Макария пользовался из младших скитян вышеупомянутый монах Леонид, ездивший с отцом Ювеналием в Иерусалимскую миссию, в
впоследствии архимандрит, наместник Троицко-Сергиевой лавры. В мире он назывался Лев Александрович Кавелин, происходил от благочестивых и благородных родителей, получил воспитание в кадетском корпусе и служил несколько времени на военной службе, а затем вышел в отставку и поступил в число братства в Оптинский скит. Был у Льва Александровича природный недостаток – сильная вспыльчивость, вследствие чего он и против воли наносил иногда некоторым из братьев оскорбления, зато вообще оптинские монахи его не любили. Так однажды в бытность белевской монахини Татьяны Ивановой, бывшей крепостной господ Кавелиных, в Оптиной пустыне, какой-то иродиакон в разговоре с нею назвал его даже бранным словом «сибирный». Под таким впечатлением и находилась мать Татьяна в своем номере на гостинице. Но вот через четверть часа после разговора ее с иродиаконом входит к ней батюшка-отец Макарий и, обратившись к ней в обличении ее помысла, говорит: «Таня, так Леонид сибирный? Ну, не конфузься, вот тебе пряник». Обличил старец, а вместе и утешил. Впрочем, к чести Льва Александровича, должно сказать, что он имел прекрасные душевные качества. Был человек прямодушный, добросердечный и благожелательный. Если иногда кого-либо нечаянно оскорблял, то немедленно после того шел к оскорбленному и просил у него прощения с земным поклонением. Бывшее имение господ Кавелиных, сельцо Грива, находится в верстах в 10 от Оптиной пустыни, и старец Макарий ежегодно туда ездил. Имел он обыкновение, по словам вышеупомянутой матери Татьяны, от госпожи Кавелиной, матери отца Леонида, всегда заезжать к ее заловкам версты за три. Один раз в летнее время пошел он к ним в сопровождении отца Леонида пешком. С ними послан был от Кавелиных слуга, который нес их одежду. После слуга этот сказывал, что они всю дорогу разговаривали. О чем была их беседа, он не мог слышать, так как ему велено было идти от них поодаль. Но лица обоих их в то время были так необыкновенны, что он шел за ними в каком-то страхе. Впоследствии, по свидетельству почившего оптинского настоятеля отца архимандрита Досифея, вероятно, уже незадолго до кончины старца Макария, отец Леонид, будучи в сане иеромонашеском, был некоторое время его духовником. Эти упомянутые три лица, иеромонах Амвросий и монахи Ювеналий и Леонид, под непосредственным надзором старца Макария в его келии, занимались в свое время изготовлением к печати, переведенно с греческого на славянский язык, известным старцем-настоятелем молдавского Нямецкого монастыря Паисием Величковским, некоторых святоотеческих книг. К этому ученому обществу присоединен был еще один скитский ресофорный монах Павел Степанович Покровский, впоследствии иеросхимонах Платон. Об этом последнем также не лишним считаем сказать несколько слов. Павел Степанович, сын священника, окончил курс наук в Тамбовской духовной семинарии, где воспитывался и старец-отец Амвросий, который только шел курсом после него. В одно с ним время Павел Степанович был и учителем в Липецком духовном училище. Человек он был умный и хороший латинист, и потому был хорошим помощником прочим трудившимся при старце Макарии в книжных занятиях, но только, не в осуждении сказать, был он малодушен и пристрастен к мирским удовольствиям. В особенности, живя в миру, увлекался он скрипкой, на которой играл очень искусно, и картежной игрой, которой был весьма счастлив. О монашестве же, хотя он и думал иногда, но все день за день откладывал, и только холера загнала его в монастырь, почти, можно сказать, поневоле. Потому духовно опытный и любвеобильный старец Макарий, очень хорошо понимавший положение и душевное расположение Павла Степановича, прилагал о нем всевозможные попечения и оказывал ему во многом великую снисходительность.
Приехавший из мира в Оптину пустынь, Павел Степанович поступил сначала в монастырь, где проходил послушание помощника монастырского письмоводителя, но, проживший тут 2 года, по благословению старца Макария перешел в скит. Долго он не мог свыкнуться с монастырской жизнью. Не раз смущала его мысль даже совсем уйти из монастыря. Потому почти каждый год в летнее время он просился у отца-настоятеля в отпуск на родину для свидания с родными, имея в намерении уйти и уже не возвратиться в монастырь. Но настоятель, отец-архимандрит Моисей Путилов, муж мудрый и подвижник, несмотря на то, что содержал братство в строгости, никому не дозволяя ездить на родину без крайней необходимости, всегда отпускал Павла Степановича беспрепятственно. Так что некоторые из братьев в этом завидовали ему. Причиной такой снисходительности было то, что отец-настоятель видел в Павле Степановиче нерешительность и слабое произволение к иноческой жизни. Так искусный рыболов, попавшуюся на уду большую рыбу, не вдруг вытаскивает на берег, а дает ей некую ослабу, пока она не обессилит. Домой Павел Степанович не ездил на конях, а всегда ходил пешком. И вот, как только он бывало попросится у отца-настоятеля сходить повидаться с родными, настоятель даже одобрял его желание. Скажет бывало так: «Да уж это хорошо, пройтиться, проветриться». Ободрив однажды его желание сходить к родным, отец-настоятель примолвил: «Да уж, кажется, на дорожку нужно дать и горошку». «Какого же это горошку он хочет мне дать?» — подумал Павел Степанович. Но дело скоро разъяснилось. Сходивши к своему денежному ящику, отец-настоятель вынес 2 рубля мелкую серебряную монету и пятачками и, всыпав ему в руку, сказал: «Ну вот, брат, чайку-то с сахарком ты возьмешь отсюда, а на дороге попросишь, где поставить самоварчик, и заплатишь пятачок». После каждого из таких странствий Павел Степанович, несмотря на смущавшие его по временам помыслы удалиться из Оптиной пустыни, опять-таки возвращался в Оптину, куда влекла его, в особенности, любовь настоятелей старца Макария. И если настоятель всегда оказывал ему родственное внимание, как отец сыну, то старец, по справедливости можно сказать, относился к нему как мудрая любящая мать или добрая богобоязненная няня. Сей последний следил за каждым шагом своего духовного сына и знал, когда и что ему посоветовать, ободрить, утешить, когда и взыскать за что-нибудь. Нередко смущали Павла Степановича, как человека даровитого, помыслы поступить в академию для продолжения образования с целью со временем занять высшую иерархическую должность. Но мудрый и благопопечительный старец всегда был против этого. Зная неустойчивый характер Павла Степановича, а вместе с тем и волю о нем Божию, он никак не хотел выпустить неоперенного птенца из-под своего крыла, опасаясь вреда для его нравственности. Кроме того, долго беспокоило Павла Степановича воспоминания о прежней жизни, и в особенности одно время долго смущала его скрипка. Шел ли он куда, стоял ли в храме Божием, исполнял ли порученное ему послушание, звучит, бывало, над его ухом эта невыносимая скрипка своими бесконечными магическими переливами. Моцартовские, бетховенские фантазии, польки, мазурки не давали ему покоя. Даже и во сне нередко он отхватывал такие отчаянные пьесы, что, проснувшись, сам удивлялся своему искусству. Так как и наяву никогда так мастерски не играл. Между прочим, по неопытности своей считал он все это делом естественным и не слишком беспокоился этими помыслами и представлениями, не вменяя их даже в грех, а потому и старцу не открывал их. В одно время, так рассказывал впоследствии отец Платон, бывший Павел Степанович, когда я шел к старцу, скрипичная музыка в особенности одолевала меня. Всю дорогу воображением я наигрывал разные увертюры, вариации и тому подобное.
Когда же вошел в келью к батюшке, он, как старец прозорливый, встретил меня такими словами: «Что ты все играешь? Какие там польки, вальсы, мазурки? А по-нашему вот как». И так как старец в миру сам был скрипач, то начал тут же руками представлять игру на скрипке, копируя Павла Степановича и вместе с тем приговаривая: «Барыня, барыня». Старец действовал руками с проворством и искусством артиста и принял такую позу отчаянного скрипичного игрока, что Павел Степанович, удивленный этим явлением, рассмеялся и совершенно растерялся. «Вот как по-нашему», — прибавил батюшка, живо выпрямившись и приняв обычное свое, но веселое положение. «А то что там по-французски? Завывает, завывает». «Рассмешив меня этим до крайности, — говорил отец Платон, — и, вполне утешив, батюшка меня отпустил. Но в то самое время мне и в ум не пришло, для чего старец это сделал. А после, когда уже я ушел от него, сообразил, что этим батюшка обличил мое внутреннее недугование. А что еще удивительнее для меня было, так это то, что вот уже более 10 лет живу я в скиту, и прежние скрипичные грезы уже не беспокоят меня». Не лишне заметить здесь, что описанный случай, пожалуй, некоторым покажется несвойственным строгому подвижнику и соблазнительным. Но святая жизнь старца Макария всех и каждого уверяла, что он стяжал сердце чистое, исполненное благодати Святого Духа, и потому всегда говорил и действовал безошибочно, по потребности каждого для его душевной пользы. Остывшая таким образом у отца Платона любовь к светской инструментальной музыке теперь силою стала проявляться у него к нотному портесному духовному пению, нередко в итальянском вкусе. Он и сам пел на клиросе, и другими в качестве регента руководил до самых последних дней своей жизни. Но так как голосок у него был очень легенький басок, а певцов в скиту было мало, при том же поначалу он поставлен был на левый клирос, то пение его долго не ладилось. Начнет что-нибудь портесное. Кто не доносит, кто переносит, а то и совсем собьются. И только бывало одно горе и служащим, и молящимся, и самим поющим. Случалось даже, что некоторые из служивших иеромонахов жаловались на него старцу Макарию, что во время служения смущались от его пения. Но так как отец Платон всегда после неудачного пения спешил к старцу с повинной головой, смиренно спрашивая прощения в неудаче, то старец, от всех искавший главным образом смирение и любивший смирявшихся, всегда защищал его от нападений других и самого его, ободрял, говоря: «Ничего, ничего, пропели по-скитски». Бывали и такие случаи. Достанет отец Платон откуда-нибудь новенькую пьеску, затем увидит где-нибудь в скиту идущего по дорожке старца, подойдет, начнет ему показывать ее и просить благословения пропеть ее в церкви. Старец с обычной снисходительностью остановится, станут оба тут же на дорожке пробовать, гудят, как пчелки, своими тихонькими голосками, и оба размахивают руками, меру дают. Картина. Если же отец Платон, в то время еще Павел Степанович, начнет иногда задумываться и смущаться, то сам старец при случае сунет ему в руку новенькую партитурку и скажет: «Павел, Павел, на-ка вот распиши, разучи к празднику». Берет Павел, расписывает, разучивает. Впоследствии при воспоминании о сем отец Платон говаривал: «Вот бывало мне и работа на целую неделю, и развлечение». Так с помощью Божию, при участии благостного старца, мало-помалу и свыкался малодушный послушник с монастырскую жизнью. Был особенно замечательный случай, о котором так передавал отец Платон. «Пришел я однажды к батюшке и спросить у него благословения пропеть в церкви вместо причастного стиха вновь расположенный по нотам догматик шестого гласа: „Кто тебе не ублажит, Пресвятая Дева“. Батюшка в это время сидел в своей келье один за письмами. На мою просьбу он, положив на стол перо, начал рассматривать принесенные мною ноты. Наконец, послушав от меня напев догматика и, без сомнений, желая преподать надлежащее понятие о пении церковном и притом разумном, он сказал мне: «Ну, что ты разучаешь все новое портесное? Ну, что в нем особенного? Как его можно сравнивать с нашим церковным пением? Мы вот как этот догматик певали». И старец запел его по церковному напеву. Строго церковное его нотное пение проникнуто было самым искренним чувством вполне понимаемого им песнопения. Он воспевал небесную царицу-деву, как бы стоя пред нею и созерцая славу ее. Я забыл свои ноты и с изумлением глядел на поющего старца и не мог надивиться, как это у такого маститого старца, строгого подвижника, мудрого учителя, такое детски нежное чувство, такая пламенная, младенчески верующая любовь к Божьей Матери. Батюшка чем дольше пел, тем глубже проникался чувством песнопения. Голос его уже начал дрожать, и лишь только пропел он «Быв человек нас ради», пение его прервалось. Слезы полились у него ручьем. Склонив голову, он плакал сильнее и сильнее, и, наконец, зарыдал, как дитя, оторванное от любящей его матери единственного утешения. Долго стоял я, изумленный таким явлением. Прошло с полчаса, а рыдания батюшки не прекращались. Вместе с тем виделось в нем такое глубокое чувство смирения и пламенеющей любви Господу и Пречистой Богоматери, что мне даже стало стыдно и смотреть на него. Так я и не дождался конца рыдания старца, и, глубоко растроганный, пошел со своими нотами к себе в келью. Не всегда, впрочем, старец Макарий гладил по головке своего духовного сынка. Бывало и наоборот. Оптинский скит, как выше сказано, и совне окружен деревьями громадной величины, и внутри засажен разными плодовыми деревьями, ягодными кустарниками и множеством разнородных и разновидных цветов. Так что все здания его в летнее время утопают в зелени и цветах, а известно, что роскошная растительность – излюбленное место для птичек. Здесь порхают и чирикают разных пород мелкие пташки, но из всех них выделяются, как и всегда выделялись, своим приятным пением соловьи. Любили, да и теперь, вероятно, любят некоторые из монахов в вечернюю летнюю прохладу послушать этих пернатых певцов. Но вот несчастье, соловьи мало-помалу стали исчезать. Причиной же сего оказались кошки, которые усердно ловили их для своей потребности, не различая соловьев от мышей. Между прочим, старец Макарий любил держать в своих кельях кошек, как полезных домашних зверьков, способных истреблять известных вредных грызунов, только отнюдь не любил ласкать их. Павел Степанович, как любитель соловьиного пения, возревновал против этих неразборчивых истребителей. В досаде на них, и, вероятно, надеясь на обычную снисходительность старца, он пришел к нему и бесцеремонно начал говорить: «Благословите, батюшка, побить кошек». Озадаченный такой неожиданной просьбой и, видя в просителе настойчивость и несмиренное расположение духа, что в монашестве считается нетерпимым злом, старец со своей стороны спрашивает: «За что их побить?» «Да как же, — отвечает тот, — они всех соловьев поели». «Ну так что ж, — продолжал старец, — это их естественное свойство». «Да как затопочет ногами, зашумит на Павла Степановича! Ах ты, сякой такой, ишь затеял что!» Павел Степанович повернулся было к двери уходить, как старец начал поддавать ему подзатыльни. «И стучит, и шумит, и под затылок поддает». Хотел было Павел Степанович поскорее выбежать вон, но так растерялся, что ощупывает руками дверь и никак не может ее найти, а старец продолжает штурмовать. Наконец он кое-как выбрался на дорожку и от сильного огорчения тут же дал себе слово непременно хоть куда-нибудь уйти из Оптиной пустыни, говоря, что тут каторжная жизнь. Сложившись с таким помыслом, он уже и от старца отшатнулся. Дня два или три ходит мимо старца, не кланяется ему, ни под благословение не подходит и даже не смотрит на него. Видит старец, что Павел огорчился до крайности. Пришел как-то сам к его келье и сотворил по обычаю монастырскому молитву. Послышался внутри кельи ответный «Аминь». «Благослови, братья, войти», — сказал старец. Был ответ: «Бог благословит». Вошел старец, помолился на святые иконы и затем с краткой речью обратился к Павлу Степановичу. «Павел, Павел, ты обиделся на меня? Обиделся? Ну, прости меня». И вдруг кланяется ему в ноги. При воспоминании о сём отец Платон сказывал: «Это глубочайшее смирение великого старца, имя которого в свое время славно было не только по всей России, но и за пределами ее, поразило меня до глубины души. Весь в слезах, мгновенно и сам я бросился к старцу в ноги, прося простить меня малодушного, неразумного грешника». А любвеобильный старец тихо продолжал свою речь: «Что же ты уж и от меня-то ничего не хочешь понести? И если от меня не терпишь, то от кого же возможешь потерпеть что-либо?» Далее старец говорил о том, что терпеть скорби необходимо, что необходимы нам душевные потрясения для нашего же спасения. Так, поучив меня, он удалился из моей келии. Обуреваемый доселе разными сопротивными помыслами, я почувствовал в душе невозмутимый мир и тишину, и после такого случая, — прибавлял отец Платон, — еще более бывало полюбишь старца, а о выходе из обители и забудешь совершенно. Впрочем, это едва ли не единственный был случай во все время пребывания отца Платона в скиту при старце Макарии в продолжении лет десяти. Вообще же старец всегда относился к нему с любовью и снисходительностью. Из монастырских же братьев, которых старец Макарий отличал от других, минуя настоятеля обители отца игумена Моисея, которому он питал великую любовь и уважение, как к доброрассудному правителю иночествующими братьями, можно указать прежде всего на родного брата настоятеля, отца игумена Антония, с 1853 года, жившего в Оптиной пустыне на покое. Старец также относился к нему с великим уважением и любовью, как к мужу, исполненному мудрости духовной и великому подвижнику. Затем особенную любовью старца Макария пользовался иеромонах Пимен. По происхождению он был малорос, в обители прожил 49 годов, а всех отроду 76. Он так был кроток и смирен, что старец Макарий называл его ангелом во плоти. Кто бы ни сделал ему в чем-либо замечание, он не имел обыкновения оправдываться, а, сложив крестообразно на груди руки, у всех просил прощения. Уже будучи в иеромонашеском сане, если где-либо даже и при народе встречался со своим духовным отцом, хотя бы младшим его по летам, всегда кланялся ему в ноги и наравне с простым народом принимал от него благословение, как от архиерея. Был великий подвижник, постник и, по замечанию современных его монахов, на койку спать не ложился. О сём можно было заключать из того, что койка его всегда была завалена грудой разных вещей. Тут лежали в беспорядке и книги, и белье, и еще разные разности, которые, как видно было, никогда не убирались. А потому монахи в свое время говорили, что отец Пимен без сомнения предавался краткому сну, сидя на стуле. Ко всем службам церковным ходил он неупустительно и очень любил часто служить божественную литургию, говоря: «Я этим живу».
Последние 20 лет жизни он был духовником и проходил эту обязанность с великим усердием. Случалось нередко, иного исповедника держал на исповеди час и даже более, подробно расспрашивая о всех обстоятельствах его жизни, во всем сочувствуя ему и наставляя его на путь добра и благочестия. Многие крестьянки-богомолки так любили его за такое его участливое отношение к ним, что, когда он скончался, придут, бывало, в Оптину, упадут на его могилку и плачут. Во все время своего духовничества, пока дозволяли ему силы, каждый день, отслушав утренню, он выходил пред царские врата и сначала прочитывал молитвы к исповеди для тех богомольцев, которые днем должны были исповедоваться, а затем для готовившихся уже к причастию святых тайн на литургии сам прочитывал правила ко святому причащению. Если кто-либо из исповедников почему-либо несколько опаздывал к правилу, отец Пимен, уже прочитавший несколько молитвословий, тотчас прекращал чтение и начинал читать правила сначала, хотя некоторые из нетерпеливых и недовольны были им за это. Пред самую кончиную отец Пимен принял постриг в схиму. По некоторым признакам можно было думать, что он имел от Господа дар прозорливости. Еще старец Макарий особенно чтил в монастыре схимника отца Карпа, слепого, считая его за великого подвижника. О сем слепце предместник старца Макария, старец-отец Леонид, в схиме Лев, отзывался так. «Отец Карп, хотя слеп, но видит свет». В свою очередь и отец Карп, как и другие выдававшиеся в то время в монастыре подвижники, относился к старцу Макарию с великим благоговением и сыновнюю любовью. Живший в скиту на покое вышеупомянутый отец игумен Варлаам вздумал однажды полюбопытствовать, как отец Карп относился к своей слепоте. «Отец Карп», — сказал он, — «хорошо бы тебе съездить в Москву к докторам. Говорят, что там доктора стали так искусны, что и слепых делают зрячими». Услышав это, отец Карп как будто испугался и с тревогой душевной заговорил: на что мне зрение? Я слепотой спасаюсь». Так оказалось, что смиренный слепец не только не тяготился своей слепотой, но и не желал иметь очи телесные, дабы не видеть растлевающей суеты и соблазнов мира сего. Из младших монастырских братьев пользовался особенным вниманием старца Макария юный послушник Феодор Попов, впоследствии настоятель Перемышльского Троицкого Лютикова монастыря Калужской епархии игумен Феодосий. Родом он был из города Балашова Саратовской губернии. Замечательно было его поступление в Оптину пустынь. Пришел он в монастырь пешком в юных летах и с поддельным годовым паспортом, так как по ревности к иноческой жизни ушел из дома тайно, вопреки воле своих родителей. В монастыре, как и в находящемся недалеко от него скиту, отправлялось в это время бдение. Феодору нужно было видеть старца Макария, для чего он и пришел в скит. Когда же доложили старцу о его приходе, что, дескать, какой-то странник желает его видеть и поговорить с ним, старец, никогда не знавший и не видевший пришельца, сказал: «Да это Феодор пришел», и велел своему келейнику отвезти его в трапезу, накормить и уложить спать. Феодор, однако, по желанию своему, несмотря на усталость от пути, достоял до конца бдения и просил старцева келейника отца Иродиона разбудить его к обедни, которая в скиту прежде, как и теперь, начиналась в 6 часов. Старец же не велел будить. Усталый путник, как можно было ожидать, уснул мертвецким сном и проспал литургию. Утром тот же отец Иродион пришел в трапезу, разбудил Феодора и сказал, что батюшка, отец Макарий, прислал за ним, чтобы шел к нему чай пить. Огорченный своей неисправностью, Феодор, однако, по зову старца немедленно пришел к нему. «Когда я вошел в переднюю старца, — так рассказывал впоследствии отец Феодосий, — и увидел его тут сидевшим в простом белом худом балахончике с четками в руках,
и поклонился ему до земли, он, благословляя меня, сказал, улыбаясь: «Что, проспал?» «Простите, батюшка», — ответил я, — «проспал». «Что ж, приятен был сон для тебя». «Да я всю ночь не просыпался, крепко спал». «А что ж, поблагодарил Господа за приятный и здравый сон?» «Нет, батюшка». «Так иди же вот с келейным отцом Иродионом и пейте там вместе с отцом Амвросием чай. А напившись чаю, положи тогда в келье 50 земных поклонов и поблагодари благого Господа за приятный и здоровый сон. Знаешь ли, кому дает благий Господь приятный сон?» «Не знаю, батюшка». «Он дает такой сон любящим его. Аще поспиши, сладостно поспиши». Угостивши странника чаем, старец велел отцу Амвросию, бывшему в то время иеродиаконом, взять его к себе в келью, а через 3 дня сам старец отвел его в монастырь к отцу игумену Моисею. Тут, в настоятельских кельях, Феодор в первый раз увидел знаменитого оптинского настоятеля, поклонился ему в ноги и принял от него благословение. А старец Макарий, обратившись к отцу игумену, сказал: «Вот, батюшка, отец игумен, я привел вам нового подвижника Феодора. Он желает поступить в монастырь для испытания себя в иноческой жизни. Благословите его принять». «Благословен Господь, посылая к нам рабов своих», — последовал ответ отца игумена. И тут же новый подвижник обоими старцами одет был в смиренный заплатный монастырский подрясник, и ему определена была также смиренная убогая келья. «Со слезами бросился я к ногам старцев», — сказывал потом отец Феодосий, — «облобызал их в восторге радости, что меня приняли в обитель, и, поцеловав затем благословляющие их руки, пошел за игуменским келейником и водворился в назначенный мне келий». Только год прожил Феодор в Оптиной пустыне. Доли он не мог здесь оставаться, так как вышел срок его поддельному паспорту, и ему нужно было уведомить о своем местопребывании своих родителей, которые потребовали, чтобы он немедленно возвратился к ним. После сего он по обстоятельствам надолго оставался в миру и, наконец, поступил в монастырь в другой раз уже окончательно и через несколько лет иноческой жизни с именем Феодосия настоятельствовал немалое время. Еще из младших монастырских братьев пользовался особенным благоволением старца Макария послушник Алексей Зерцалов, впоследствии скитоначальник, братский духовник и старец иеросхимонах Анатолий. По временам батюшка-отец Макарий называл его нежным именем Алешеньки. Впрочем, благоволение это не выходило у старца за пределы скромности и даже строгости. Будучи сам, как замечено выше, воплощенным смирением, старец и всех учеников своих более всего оберегал от пагубного увлечения людскими похвалами и от возношения. Того же искал он и требовал от любимого своего Алешеньки. Летом 1856 года посетил Оптину пустынь, полагавший в ней начало иноческой жизни, настоятель Сергиевой пустыни Петроградской губернии, архимандрит, впоследствии известный епископ, Игнатий Брянчанинов. Ему отведены были кельи в одном корпусе с послушником Алексеем. Однажды почетный этот гость и пригласил к себе брата Алексея на чай, за которым очень и очень расхваливал его, называя его Иосифом Прекрасным и приписывая ему большие достоинства. Молодой послушник, по неопытности в жизни духовной, увлекся этими похвалами и, весьма ими утешенный, тотчас по выходе от отца архимандрита отправился в скит сообщить батюшке отцу Макарию свою великую радость. «На полдороги, — так сказывал сам отец Анатолий, — встречает меня батюшка, спереди и сзади окруженный множеством разного люда, монахинь, знатных женщин и крестьян обоего пола. Увидев меня очень веселого, и он с веселым видом встречает меня ласковыми словами, «Алешенька, Алешенька, куда идешь?»
«К вам, батюшка», — ответил я. «Я сейчас от петербургского архимандрита.
Что он мне сказал, батюшка?
Что я точно Иосиф Прекрасный, что он рад видеть меня и очень утешается мной».
Не успел еще я окончить свой рассказ, как батюшка отскочит от меня и, переменив вид и тон речи, как топнет ногой.
«Как?» — вскрикнул он грозно. «Ты такой-то! Так вот ты какой! Такой-то ты!»
А сам в нападательной позе все ближе и ближе ко мне подходит.
«Да как же ты смеешь так думать, а? Как смеешь?»
Поднял затем батюшка свою палку, и палка-то на этот раз была у него необычная черненькая, а какая-то длинная, желтая, да прямо на меня и замахнул ею во весь размах. Сопровождавшие старца отскочили вдаль и, стоя от меня в шагах в 30, с ужасом смотрели на меня, как на великого преступника. А батюшка все продолжал во весь размах замахиваться на меня палкою. Того и гляжу, разобьет мне голову. Я же и сам не понимал, что со мной творилось. Затем, обратившись к стоявшим поодаль зрителям, батюшка сказал: «Смотрите-ка, какой большой!» Брат был высокого роста. «У, какой большой!
Экой! Ну-ка, ну-ка, давай смерим!»
И начал меня мерить своею палкою. Зрители при этом успокоились, видя, что преступник я не уголовный, но мне было от всего не легче, а им трудно было удерживаться от смеха. Измерив меня таким образом спереди и сзади, батюшка, наконец, подошел ко мне близко и начал тихо и убедительно, истинно-отечески увещевать меня, а вместе по обычаю и смирять. «Ну не дурак ли ты? Ведь он, архимандрит, вельможа петербургский. Он день и ночь со знатью, да с какой знатью-то? Там похвала необходима, он привык хвалить, а ты уж и в самом деле думал, что ты великий человек. Ты длинный человек, вот и все тут. Плюнь, забудь все это, ступай, Бог тебя благословит. Поди скажи отцу Амвросию, как я тебя пробрал». И я поплелся скромненько вскид к отцу Амвросию облегчить свою душу жалобою на поражение меня за возношение. Брат этот однажды выразил старцу Макарию желание перейти из монастыря в скит, чтобы жить поближе к дорогому батюшке. Старец только сказал: «Будешь и в скиту жить». Предсказание это исполнилось лет через 15, или, может быть, и более. В 1873 году, по кончине скитоначальника иеросхимонаха Илариона, когда брат Алексей был уже почтенным иеромонахом Анатолием и благочинным монастыря, он переведен был монастырским начальством в скит для занятия должности начальника скита. Через такие-то грозные проборки, всегда, впрочем, своевременные и всегда оканчивавшиеся отеческую снисходительностью и вразумлением старца Макария, воспитывались и возрастали в жизни духовной многие достойные мужи, как то преемник его по старчеству известный старец Амвросий, скитоначальники и иеросхимонахи Иларион и Анатолий, духовники мирских посетителей Оптиной пустыни и некоторое время старца Амвросия иеросхимонахи Пимен и Платон, затем монах Ювеналий, достигший архиепископского сана, архимандрит Леонид, наместник Троицкой Сергиевой Лавры, архимандриты Исаакий и Досифей, настоятели Оптиной пустыни, архимандрит Моисей, настоятель Тихоновой Калужской пустыни, архимандрит Пафнутий, настоятель Малоярославецкого Николаевского монастыря и предместник его архимандрит Никодим, игумен Марк, настоятель Мещовского Георгиевского монастыря, игумен Феодосий, настоятель Перемышльского Троицкого Лютикова монастыря, на которого старец Макарий также имел немалое влияние. А сколько еще воспитано было им монахов-подвижников, скромно живших и почивших в обители,
имена которых оставались неведомы для мира. Сколько монахинь в разных женских обителях, между которыми были и достойные настоятельницы монастырей, и опытные в жизни духовной старицы, руководительницы дев, уневестивших себя Христу.